Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
Наверняка каждый хоть раз мечтал о том, чтобы повидать мир. Но что же хотят увидеть люди, которые видели Землю с высоты больше птичьего полета? И я сейчас не про путешествие на самолете. Сегодня в шоу «С толком» поговорим об альпинизме. Но прежде чем начать, дорогие слушатели, я предлагаю вам подписаться на группу программы «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте, оставлять комментарии под анонсом передач, а также заходить на YouTube-канал «Шоу с толком» и высказываться там под видео на тему сегодняшней передачи. Ссылки ищите на сайте radiusfm.by. Меня зовут Роман Савосик, и сегодня в «Шоу с толком» поговорим о том, как люди могут покорять невероятные вершины, как альпинисты готовятся к восхождению, какое при этом используют снаряжение и чем питаются в горах. Поможет нам ответить на все эти вопросы турист-профессионал с специалист по выживанию в дикой природе, альпинист Артём Ценцевицкий. Артём, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите вообще для начала, почему вы решили заниматься прям таким, ну, я бы даже сказал, экстремальным видом деятельности?
Ну, вы знаете, это было увлечение с детства. Меня папа приучил к рыбалке, охоте, и со временем это переросло в такое любовь к природе, путешествиям, ночевкам в палатке и так далее. И плавно-плавно я попал из похода по Беларуси в горы. Это были сплавы по горным рекам, это были пешие походы с любованием вершинами. Ну и в конце это переросло в альпинизм, где я, собственно говоря, карабкаюсь на какую-то гору со своими друзьями, напарниками, товарищами. Это все сложно, опасно, иногда это очень холодно, иногда это со своими там страшными происшествиями, может быть, конечно же. Но в целом это переросло еще и в работу дополнительно.
Ну, то есть, по сути, прям можно сказать, что вы как будто бы, не знаю, любые виды природного отдыха попробовали.
Ну, можно сказать и так, наверное, есть еще какие-то варианты, чего я не попробовал, но меня, в принципе, всегда привлекала природа, я всегда любил спорт, занимался разными видами, там, и греко-римской борьбой, и бегал, и так далее, но здесь, в альпинизме, наверное, уже на всю жизнь, и, надеюсь, она продлится достаточно долго.
А если вот как раз-таки про всю жизнь, есть ли какое-то ограничение условно, до какого возраста люди там могут собираться на горы и вообще заниматься альпинизмом?
Ну, очень часто, конечно же, у альпинистов такого уровня, как я, жизнь заканчивается, альпинистская карьера заканчивается не по возрасту, а трагическим случаем каким-нибудь. Но, опять же, есть очень классные и очень взрослые альпинисты, которые там до предела ходят, там, в 70 лет ходят в горы, то есть понятно, что уже когда со здоровьем становится хуже, сложнее какие-то сложные вершины брать, но, тем не менее, там, на пятитысячники серии, как Эльбрус, самая высокая точка Европы, люди поднимаются там и в 80 лет, и те, кто фанаты этого дела, они, конечно же, до смерти не завязывают. Вопрос уровня, конечно, что можно ходить, а что уже не по силам с возрастом.
А что вообще самое опасное в восхождении на горы?
Ну, опасностей достаточно много. Одна из опасностей, конечно же, это лавины. Вторая – это высота, которая влияет на наш организм очень негативно. И вполне себе есть риски просто умереть от там сердечной недостаточности, чего-то подобного. Конечно же, холод. Конечно же, вот у нас была экспедиция в этом году, где мы брали еды на 8 дней, а ходили 11 дней. То есть есть, ну, большой диапазон рисков. Ну и опять же, там камнепады, ледовые обвалы, очень много вероятных таких путей попасть в мир иной. Также можно провалиться в трещину, да. Ну и опять же, с учетом там квалификации, выбираешь, куда ты можешь пойти, с учетом своей команды, опять же, а какие горы там тебе пока в данный момент не по силам.
А вот с чем из такой природной прям, ну, опасности вот вы именно сталкивались во время своих путешествий?
Ну, я, в частности, сам попадал в лавину. Такое, знаете, есть хорошая фраза: лучший способ выжить в лавине – не попадать в лавину. К сожалению, его придерживаться не получилось. И, собственно говоря, то есть, ну, всеми своими желаниями, целями я стремился выйти живым из этой передряги. И, собственно говоря, это получилось успешно. Ну, наверное, это один из таких моментов, когда я был на волоске. Бывают, конечно же, и срывы какие-то. Там уже вопрос квалификации, как ты правильно организовал страховку. Вот в этом году я сорвался, улетел в сторону Китая при восхождении. Визы у меня не было, поэтому я решил туда не лететь. Вот. Ну, у меня, естественно, как бы работа с напарником напарником была, и напарник меня постраховал, я повис на веревке, и все закончилось благополучно.
А, ну вот, на мой взгляд, как, знаете, такого прям чайника, грубо говоря, в этой всей штуке. А, ну, в первую очередь, я думаю о том, что, ну, горы и горы. Забрался раз, забрался там второй раз, третий. Но как будто бы складывается впечатление, что, возможно, это достаточно однообразная штука. И не возникает ли у вас такого, вот, учитывая то, сколько вы уже лет этим занимаетесь, либо же вот в таком виде деятельности, ну, сложно достаточно найти какую-то однообразную рутину?
Ну, вы знаете, даже одна и та же вершина, когда я работаю в горах гидом, я могу несколько раз подряд сходить на одну и ту же вершину, и она не бывает одинаковой абсолютно никогда. Там, не знаю, я не считал, сколько раз я был на Эльбрусе, может быть, 60, может быть, 70, ну, что-то в этом диапазоне, наверное. И каждое мое восхождение было абсолютно разным. Никогда не бывало, чтобы все члены экспедиции абсолютно одинаково себя ведут, чтобы погода была одинаковая, всегда пейзажи разные, всегда это прям отдельное мероприятие этой серии, как, не знаю, там, сходить в какое-нибудь развлекательное заведение, и вроде мы можем делать одно и то же, но каждый раз мы получаем новые эмоции. Точно так же и с горами, здесь каждый раз все по-разному, и даже если одна и та же вершина, а если уж разные вершины, там супер разные эмоции, поэтому нельзя так сказать, что они могут надоесть.
А вот вы, получается, водите экспедиции в горы, и, получается, там же каждый раз разные люди. Существует ли из-за этого какой-то фактор опасности, риск, что, ну, вот люди могут там на полпути очень сильно перегореть этим, испугаться, и вот идет ли из-за этого вся экспедиция под откос, либо же, не знаю, вы оставляете их, отправляете обратно, что происходит в этот момент?
Ой, ну, в частности, когда мы организуем какую-то экспедицию для новичков, у нас работает команда гидов, инструкторов, которая, один основной гид, у него задача завести людей на вершину, а остальные, они помогают. И, естественно, если у кого-то там что-то произошло там с самочувствием, либо просто человек расклеился и решил на вершину не идти, его сопровождает один из гидов вниз, а остальные работают над целью попасть на вершину. Ну, основная цель гида, конечно же, не завести на вершину людей, а спустить их безопасно вниз. И лучше спустить, не дойдя до вершины, всех живыми и здоровыми, чем там какие-то травмы получить в процессе.
А как вы вообще ориентируетесь в горах?
Ну, вы знаете, в первую очередь это визуализация, точнее, визуальное наблюдение за всем и опыт. Конечно же, современные технологии, GPS-навигации и прочее позволяют нам делать это сильно быстрее. То есть бумажными картами, как в старые добрые времена, уже никто не пользуется практически. Но иногда, конечно, бывает и такой вариант, что надо взять карту, чтобы увидеть, так сказать, большую часть горной системы, чтобы мы могли там прогнозировать какой-то процесс на не один день передвижения в горах, а на более долгие такие экспедиции. Тогда, конечно, пользуешься бумажными картами. Так, GPS-навигация и современные технологии позволяют делать это очень точно и в любую погоду.
А с чего вообще начинается подготовка вот к восхождению на гору?
Ну, первое, это понимать, что у человека нет противопоказаний к физическим нагрузкам. Это если человек любитель-новичок начинает этим заниматься. Дальше уже люди примерно одинаковым путем идут. Это физическая подготовка, это какие-то там планы логистики, подбор питания, это понимание, какой командой ты идешь на это восхождение. Ну и дальше уже прибываешь на место, закупаешь какие-то там продукты на месте, что-то уже заранее с собой надо привезти, готовишь снаряжение в процессе всей этой подготовки, и дальше идет, конечно, уже процесс самого восхождения.
А если вот именно, ну, в вещественном, материальном плане, что 100% условно экспедиция берет с собой в горы?
В материальном плане, ну, наверное, это, естественно, снаряжение специальное, предназначенное для восхождения под каждую гору. Оно немножко разное, подбирается под маршрут, в зависимости от там скалы, это лед будет, или это просто более какое-то простое восхождение, где можно пешочком зайти. Ну, потом, опять же, палатки, спальные, бивачное такое, всякое оборудование, продукты питания, горелки для приготовления всей этой пищи, ну, и там какие-то медицинские приспособления, аптечка собирается тоже индивидуально. Ну, основные моменты вот такие.
А вот насчет экспедиции еще, наверное, уже заключительный вопрос. Сколько обычно людей ходит в экспедицию, и, опять же, есть ли какое-то ограничение?
Ой, ну, знаете, всегда разные бывают количество участников в зависимости от цели. Например, вот сейчас меня позвали, российская команда позвала поучаствовать в первом прохождении на 8-тысячник. У нас там команда должна собраться 10-15 человек для того, чтобы на очень сложном участке отработать, повесить кучу веревок там надо будет, чтобы мы могли друг друга менять, чтобы на случай, если кто-то заболеет, травмируется и так далее, нас должно быть вот человек 10 хотя бы. Если 10 не наберется, я в этой экспедиции даже не буду участвовать. Потому что она заранее будет провальная. А если там какая-то экспедиция на гору, мы идем линейно, то есть в альпийском стиле, без каких-то там долгих подготовок маршрута, мы можем пойти командой в 2 человека и вполне себе там работать. А вот, ну, все достаточно индивидуально. От двух там люди ходят, и сольное восхождение тоже возможно, тоже бывает, но это, наверное, не мой стиль пока еще.
Ну, это прям очень опасно, наверное.
Да, это, в первую очередь, опасно, а во-вторых, скучновато. Ты хочешь с кем-то поговорить, а экспедиции могут быть на 2-3 недели, и ты просто думаешь, ё-моё, с кем поговорить, интернета нет, ничего нет, и ты один сидишь там.
Что ж, хорошо, друзья, я напоминаю, что на студии турист-профессионал, специалист по выживанию в дикой природе и альпинист Артем Ценцевицкий. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первым узнавать, кто еще придет к нам в эфир и задать интересующие вопросы гостям шоу с толком, подписывайтесь на группу проекта в социальной сети ВКонтакте. А пока предлагаю сделать небольшой перерыв. Продолжим всего через пару минут.
Ты слушаешь шоу с толком на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы.
В студии Радиус FM Роман Савосик, и мы продолжаем обсуждать альпинизм со специалистом по выживанию в дикой природе Артемом Ценцевицким. Артем, расскажите, вы уже вскользь, конечно, упоминали, но все же чуть более подробно, какие горы вы уже покорили?
Ну, вы знаете, есть такие вершины популярные на Кавказе, Эльбрус-Казбек, куда ходит очень много людей, и туда мы, собственно говоря, организуем много экспедиций для новичков и начинающих альпинистов, которых там есть небольшой опыт. Также мы ходим на 7-тысячники. Вот у нас в этом году сложилась успешная экспедиция на самый сложный 7-тысячник в мире. Это Пик Победы. Он находится на границе Кыргызстана и Китая. В общем, 2 года никто не мог на вершину подняться. У нас вот с моим напарником Дмитрием Ракитским, он тоже из Беларуси, успешно получилась эта экспедиция. Мы зашли и спустились, хотя до нас там погибла группа 4 альпинистов. Очень опытные ребята, к сожалению, такое бывает. Ну и также там Пик Хантенгри, это из 7-тысячников. Ходим много технических вершин в разных регионах. Например, там Пик Свободной Кореи есть в Кыргызстане. Это такая вершина, на которую альпинист, если сходил, то он уже считается достаточно техническим, крутым альпинистом, потому что на нее нет простых маршрутов. Вот. Ну, вершин достаточно много. Это те, которые, наверное, на слуху, которые значимые. А так, конечно, там из серии там, Пик Учителей, таких много-много названий. Их мы перечислять не будем. Это займет полэфира.
Хорошо. А давайте тогда перечислим, может, вот те, которые были прям самыми сложными. Я так понял уже, вот что Пик Победы достаточно много энергии потратил и всего прилегающего. Что еще?
Да, ну вот Пик Хантенгри — это, наверное, самая эмоциональная гора у меня в жизни. Мы всегда ходили в альпийском стиле, без дополнительной акклиматизации, то есть какой-то акклиматизации сработанной на Эльбрусе мы приезжали, и потом, то есть экспедиция у людей занимает обычно 18-20 дней, мы ходили на вершину за 5-6 дней, вот, и это усложняет, так сказать, маршрут за счет того, что нет достаточной акклиматизации, но опыт и физическая подготовка позволяют туда сходить быстро. Вот, это очень красивая гора, которая вызывает неимоверные эмоции, просто, ну, сложно на радио передать.
Ну, как минимум, не видим, потому
да,
что
не видим, это... Да, я именно это имел в виду.
А бывает ли вообще у вас такое, что вот гора, которая, ну, не очень, допустим, высокая, на которую там можно, вот как вы говорили, пешочком забраться, но случается так, что на нее тяжелее взойти, чем, условно, там на высоту в 5-6 тысяч метров и более?
Да, вполне себе, может быть, из-за погодных условий сложное восхождение. Например, вот у нас однажды был поход лыжный на Урале, мы пытались взойти на вершину, я сейчас название боюсь перепутать, не буду называть, не помню. В общем, мы подошли под гору и 3 дня стояли в непогоду и попытались сделать штурм. Она высота там вершины, наверное, там 2000 над уровнем моря. Вот. Но за счет погодных условий, большого количества снега и лавиноопасности мы просто не смогли это сделать. Ну, поберегли себя и развернулись.
А какое вообще используется оборудование при восхождении на горы?
Ну, чаще всего, конечно, если это высокие горы, нужны там ледорубы всякие, кошки, веревки и так далее. Но бывают восхождения, где нет ни снега, ни льда, и там уже немножко другое снаряжение используется, скальное. Бывает, опять же, например, восхождение, как в Крыму там, или где-то в Турции. Там бывают очень сложные маршруты, но там лезется в специальные скалолазные обуви. Там нет никаких ботинок, там не берутся какие-то тяжелые рюкзаки. Там все лезется налегке, в теплых условиях, так как теплый климат. И все это там невысоко, это там до 1500 метров над уровнем моря. Но там очень сложное лазание, там очень сложные участки преодолеваются именно, назовем это, карабкаться по ним надо. И это отдельный вид такого альпинизма, тоже сложный.
Вот как раз насчет больших рюкзаков, когда вот вы собираетесь в высокий такой подъем, вы же, получается, все оборудование, снаряжение носите на себе. И вот сколько килограмм может достигать такой груз, вот, который несет один человек?
У меня однажды был рюкзак, который мы взвешивали весами на 40 килограмм, и он был запределен, то есть не показал никаких цифр. Мы его разделили и поняли, что мой рюкзак весит 45 килограмм. Ну и, в общем, вот с этим рюкзаком я двигался 3 дня, пока мы немножко не съели продуктов, пока мы не начали одевать на себя более такие тяжелые вещи, там пуховики, например, и так далее. Тогда рюкзак стал легче, но потому что вещи стали уже быть надеты на себе. А так, конечно, обычно рюкзак 17-25 килограмм – это адекватный рюкзак. 40 килограмм – это же очень много.
А вот вы уже упоминали, да, что при восхождении там условно разные погодные условия могут помешать, там и будете стоять 2-3 дня, переждать погоду, еще что-то. Но вообще в среднем можно ли вывести вот количество дней, условно, которое тратится на восхождение там на определенную высоту?
Ну да, есть среднее количество дней на определенную вершину. И это количество всегда разное. То есть на какую-то гору это может быть 2 дня, на какую-то 5 дней, на какую-то неделя. И там до 45 дней. Вот у меня сейчас экспедиция в Гималай на 8000, она у нас запланирована на 45 дней. То есть это полтора месяца без возможности нормально помыться, без цивилизации и так далее. Это очень сложно, конечно.
А где спят, условно, альпинисты все это время?
Альпинисты спят в палатках, в спальных мешках, там чистят зубы, умываются снегом, когда уже начинается высота. Все это достаточно усложняет сам процесс, но люди с большим опытом и с фанатизмом, как у меня, готовы к этому, готовы к этим жертвам, трудностям и лишениям.
А чем вы питаетесь вот во время путешествий, восхождения на гору?
Ну, в основном, конечно, это сублимированная еда. Сейчас много компаний это производит. Раньше мы вообще сами сушили мясо, там варили всякие пимикан. Сейчас уже немножко проще. Уже есть организации, которые занимаются этим в промышленных масштабах, и можно приобрести эту еду. Ну, и дальше на газу мы все это готовим. Хотя бывают походы в очень холодные погодные условия. Там мы готовим не на газу, а на бензине. Потому что газ бывает тоже замерзает, а вот бензиновые горелки работают при любой температуре.
А что вообще чувствует человек, вот когда он взбирается на самый пик какой-то огромной горы, там несколько тысяч километров, и видит шикарнейший пейзаж?
Ну, вы знаете, у всех эмоции абсолютно разные. Могу сказать за себя, я когда-то поднялся на первый свой пятитысячник, я помню, как я плакал. Прям вот это такие эмоции, которые...
Вы плачете, и слезы замерзают, наверное.
Но, слава богу, в тот момент была достаточно хорошая солнечная погода, и не так холодно было, но эмоции переполняют, и я думаю, что у всех немножко свои эти эмоции. Да, но у меня был случай тоже при восхождении на семитысячник, когда вот эти красоты вызывали такие чувства, что я понял, что у меня маска горнолыжная запотела, я ничего не вижу, и надо успокоиться, перестать реветь.
Ну, расскажите уже в конце, какие вершины вы вообще еще планируете походить в будущем?
Да, ну вот смотрите, у меня в этом году план зайти на 8000 на Чуойо. Это сложный очень проект. Вот совместно со сборной России мы его будем пытаться осуществить в сентябре. Также весной собираюсь зайти по сложному маршруту в Крыму. Там есть несколько вариантов вершин. Ну, там задача просто пройти сложный маршрут. Я такого типа еще задачи не исполнял. То есть для меня это как бы новая задача, которой хочется вырасти. Сейчас тренируюсь, готовлюсь к этому. Ну, и это ближайшие планы. Дальше планировать сложно, знаете, то есть эти цели, они держат большую концентрацию на себе, много требуют энергии, времени и финансов в том числе, поэтому достаточно сложно планировать дальше. Вот это большая цель, к которой я приду, дальше будет дальше планирование.
Хорошо, друзья, я напоминаю, что на студии был турист-профессионал, специалист по выживанию в дикой природе, альпинист Артем Ценцевицкий. Спасибо, Артем, что поделились с нами своим опытом.
Спасибо вам, Роман.
Запись программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, предложить свою тему, задать вопрос нашим гостям и обсудить все услышанное, подписывайся на группу проекта «Шоу с толком» в социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Роман Савосик, хорошего дня, и не бойтесь покорять новые вершины, даже если они исчисляются не в тысячах метров.
«Шоу с толком» на radiusfm. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.